Say my name.
Это NoachBiz. Подкаст на стыке бизнеса, мемов и популярного нонфикшена. Мы берем феномены и тренды и раскладываем их на отдельные элементы, чтобы разобраться, как они работают и чего от них ждать в будущем. Название нашего подкаста — это некая контаминация, новояз, образованный из двух слов — наука и бизнес. В какой-то момент мы решили, что если есть научпоп, то почему бы не родиться и научбизу? Но это название шоу обрело только в этом сезоне. Первая же итерация носила имя, вы не поверите, и блоху подковать. Да. А все от того, что подкаст наш является продуктом платформы Mastera.academy, на которой мы рассказываем про российское креативное предпринимательство и еще делаем бесплатные онлайн-курсы, всем на радость. Так и возник ассоциативный ряд. Мастера, рассказ Лескова про левшу и подкованная блоха. Вообще, хороший нейминг – это практически химическая формула, точный расчет, в ходе которого можно как сильно сгореть, так и создать что-то великое. Смена формата нашего подкаста потащила за собой и смену названия. В первом сезоне мы записывали интервью с предпринимателями, которые переизобретали себя после длительной пандемии. Но со второго сезона нам стало немного тесновато в этом благородном жанре, и мы решили рассказывать нарративные истории, став проводниками и полупроводниками в мир скорого будущего. И оказались правы, ведь все эти алхимические поиски и смена вывески в итоге повысили наш удельный вес и привели нас к вам, новым и сверхновым слушателям, за что всем вам огромное спасибо. Вся эта история подсказала нам тему этого выпуска. Сегодня мы хотим поговорить о словах в нашей жизни и работе, а точнее о важности нейминга. Устраивайтесь поудобнее, если вы дома, или будьте внимательными, если слушаете нас на улице. И да пребудет NoachBiz.
Goddamn right.
Вначале было слово. И слово это никто не помнит. А значит, у этого слова был плохой нейминг, ведь название бренда должно запоминаться легко и надолго. Да, возможно, это название надо повторять по дюжине раз в рекламе по телеку, и в интернете, и на билбордах, и в журналах, и в блогах. Кто-то даже делает татуировки с названиями любимых брендов. В общем, суть вы поняли. Имя в нашем обществе очень важная штука. Ведь, как писала великая Урсула Ле Гуин, настоящая магия – это всего лишь знание истинных имен. У каждого из нас есть тень и имя, данные при рождении. Географические точки на карте получали имена тех, кто их открыл. Наименования лекарств писались на латыни, потому что истоки фармацевтики зародились именно в Римской империи. И сейчас, во времена глобальной сети, невозможно обойтись без узнаваемых наименований. Иначе можно затеряться в поисковой выдаче. А это значит, что ваш потенциальный клиент никогда о вас не узнает. И ничего не купит. Грустная история. Конец. Но перескочим с римских патриций до мирских дефиниций и расскажем, что же это за зверь за такой – нейминг. Если говорить просто, то неймингом в маркетинге называют процесс разработки названия бренда. Ничего сложного на первый взгляд, но за этой работой стоит долгий процесс на стыке творчества, юриспруденции и экономики проекта. Найти идеальное подходящее название для компании или продукта в современном мире – задача не просто дорогая, но и сложная. Ведь людей и идей становится больше, и словечки быстро разбирают. Вот так придумаешь классное название для бизнеса, пойдешь проверять его, а все возможные аккаунты и домены уже заняты, и приходится переизобретать велосипед. Поэтому первый закон нейминга звучит так. Название должно быть оригинальным. Иначе потенциальный покупатель не сможет отличить ваш продукт от другого. Да и на кассе ему не помогут, и он только задержит очередь. К тому же, если ваше название не будет уникальным, то вы не сможете его зарегистрировать, и даже если продукция будет отличной, всегда может возникнуть конкурент, который, мимикрируя под ваше имя, заберет себе часть прибыли. Ведущий этого подкаста до сих пор путает названия AliExpress и Alibaba. Да, вот такой вот он человек. Часто путает, где конкретно можно заказать дешевые чехольчики для телефона, а где притаились 40 разбойников. Что и говорить тогда про более сложную дилемму в виде Rich колы, Royal колы, Virgin колы или, прости меня, Розенталь, Добрый колы. Но поступать нестандартно не означает придумывать вырвиглазный или хамский нейминг. Как это, например, делает одна российская компания, продающая суши и роллы. Ну вы поняли. Оригинальное название позволяет выделиться на фоне конкурентов. Так, например, в свое время поступила Apple. На рынке правилом хорошего тона считалось называть персональные компьютеры аббревиатурами. Тренд задала IBM, которая расшифровывалась как International Business Machines. Продолжился аббревиатурный флешмоб компаниями NEC, DEC, PSDI, AMD. И тогда Стив Джобс предложил назвать свое детище просто Apple, попав тем самым в яблочко. Простое запоминающееся название не отличалось оригинальностью в плане выбора слова. Ну камон, это просто яблоко. Но оно было оригинальным в контексте продажи компьютерной техники. А еще в телефонном справочнике Apple стоял раньше, чем конкурент Atari. Тоже ход? Помимо этого, Джобс заложил и личные смыслы в этом названии. Кто-то считает, что таким образом он выразил любовь к своей фрукторианской диете. Кто-то думает, что в названии Стив запрятал отсылку к ньютоновскому яблоку. А кто-то просто не задумывается об этом, но даже ночью разбуди его, он вспомнит это название. А вот вспомнит ли он компанию PSDI и что она продавала, вот в чем вопрос. А пока этот кто-то вспоминает плохое название, мы вспомним, откуда вообще пошла эта страсть к названиям. И, как и всегда, все началось с античности, познания мира и разделения труда. Древние греки успели наследить не только в большинстве гуманитарных дипломов, но и создали целый пантеон брендированных божеств со своими именами, суперсилами и ахиллесовыми пятами. Этот суровый древнегреческий неймдропинг до сих пор проявляет себя в разных сферах бизнеса. Вы обязательно найдете аквапарк, бассейн или мойку машин с названием Посейдон, батарейки Зевс, магазины еды Диметра и товары для развития отношений под эгидой Афродиты. А еще есть всякие Пандоры, Капы и Икарусы. Имя таким брендом – Легион. Но даже спустившись с Олимпа, людям нужно было знать, какой товар принадлежит какому мастеру. Ведь брал щит на той неделе, а он оказался максимум на 3 звезды из 5. С таким против Ксеркса не попрешь, да. Оформлю возврат через Гермеса. Нужно было брать тот щит с логотипом другого мастера, ну такой, с птичкой. Да, кузнецы, гончары и другие ремесленники тех времен, чем более прокачивали свои навыки и опыт, тем более наращивали и репутацию. А узнать их товары из множества других позволяла маркировка. Нет, до еридов и толкинов было еще далеко, но вот поставить эмблему или монограмму на свое изделие никто не запрещал. Так продолжалось достаточно долгое время, пока клейма и эмблема не сменились названиями. Сперва достаточно простоватыми и связанными с личным брендом, будь то оружейная мастерская Смита или аптека Пеля и сыновей, но по мере роста компании возрастали и их амбиции, которые уже сложно было отразить в названии, связанном с именем и фамилией. Глобально ситуация начала меняться в конце 19 века с приходом научно-промышленной революции. Но и до этого эпоха успела подарить нам множество брендов, названия которых были по-прежнему связаны с именем их основателя. Джинсы Levi's, техника Siemens и Bosch, Philips, моторы Mercedes-Benz. Современный нейминг появился на стыке 19 и 20 веков, и хоть большинство марок продолжало носить черты личных фамилий, уже стали проявляться и другие примеры все более глобализирующегося мира. Американский Pony Express, японский конгломерат Mitsubishi, английская чайная компания Twinings, Coca-Cola, Juicy Fruit и так далее. Однако тогда еще не было столь жесткой конкуренции, которую мы имеем сегодня. Ценность уникального и оригинального имени не имела такого значения, но тем не менее зерна нейминга были посажены. Как раз на стыке веков в 1900 году была опубликована книга Джеймса Уолтера Томпсона, в которой как раз речь шла про брендинг и нейминг. Мистер Томпсон в этом труде писал о том, что хорошее название в сочетании с цепляющим дизайном способно помочь компании обрести успех. Но Джеймс обгонял свое время, ведь первые рекламные агентства, занимающиеся придумыванием названий и маркетинговых концепций, появились намного позже. Одним из первых таких агентств стал офис Lander, появившийся в Сан-Франциско в 1941 году. Но массовым появлением подобных агентств стало в начале 70-х. Тогда и возникли знаменитые офисы Interbrand в Лондоне, придумавшие название антидепрессанта Prozac, и американское бюро Lexicon, подарившее нам BlackBerry, PowerBook, Pentium и еще примерно 1500 названий брендов. Но, кстати, не только в одном бизнесе был популярен нейминг через имя и фамилию. В литературе, в сфере, по сути, очень близкой маркетингу, тренд на имена героев, вынесенных на обложку книги, существовал давно. Была и Анна Каренина, и Дон Кихот, и братья Карамазовы. Тот же Гэтсби стал снова великим благодаря редактору, который отмел длинное изначальное название Скотта Фицджеральда под красным, белым и синим среди кучи пепла миллионеров. Даже сейчас есть Гарри Поттер, Джон Уик и Шерлок Холмс во множестве своих киновоплощений. Существовал и принцип говорящих фамилий, который сразу доносил, о чем тот или иной персонаж, будь то Добряков, Злодеев, Башмачкин или Раскольников. Тем интереснее история советского нейминга, который был с нами почти весь 20 век. Из-за того, что вся экономика была государственной и частная конкуренция была минимальной, соревноваться в более оригинальных названиях не нужно было. Отсюда мы получили множество одинаковых как панельные дома наименований. Заводы имени Ленина, фабрики имени Кирова, унифицированные простые названия парикмахерских, ресторанов и универмагов. И, конечно, засилье аббревиатур. Можно оправдать это ленью, но это не совсем верно. Настоящая причина любви номенклатуры к утрамбовке десятка слов в десяток букв кроется в том, что новое государство требовало нового языка, не имеющего общего с царской Россией и частной собственностью. Такой вот авангард.
Оборвал! Оборвал!
Профессор,
оборвал,
на наших глазах происходит оборвал, чудо.
Оборвал!
А вы знаете, что оборвал, такое оборвал? Оборвал!
Был и другой тренд в советском нейминге. Начался он в конце 50-х и произрастал из научных достижений и покорения космосом. Отсюда такие названия, как «Луч», «Волна», «Восток», «Заря», «Юпитер» и «Восход». И не стоит забывать про общие ценности. Поэтому и появился срок «Дружба». Конечно, с приходом 90-х многое поменялось. Появился частный рынок, а с ним и конкуренция. Россия открылась Западу, и его названия перекочевали на отечественные вывески. Подобное заимствование во многом было связано с неким карго-культом. Общей идеей было то, что если что-то придумано или произведено на Западе, то оно автоматически имеет большую ценность. И как же было модно добавлять латинские буквы «OFF» в свои бренды. Банк Тинькофф, водка Немиров и так далее. Сейчас бы такое название было моветоном. Мало того, что эра поменялась, так еще и бренд, написанный в разнобой латиницей и кириллицей, плохо бы находился поисковиками. Поэтому следует второй закон нейминга. Он должен быть легко запоминаемым и выговариваемым.
Грегош Бжэнчышчикевич. Бжэнчышчикевич. Грегош.
Наглядный пример этого закона пришел к нам из футбола. Бразильцы одними из первых придумали сокращать свои имена, чтобы толпа могла их запомнить и скандировать. Так Эдсон Арантис ду Насименту стал Пеле, Маркус Эванжелиста ди Мораес стал Кафу, а брат маленького Рикарду, Изексона ду Сантус Лейти, не мог выговорить его имя и придумал кличку Кака, под которой все и запомнили этого спортсмена. В этом плане английскому языку повезло больше, чем другим. Все-таки не просто так он стал практически главным международным языком. Он достаточно простой, компактный и более расположен к словотворчеству. Поэтому зачастую новые названия компаний или продуктов в других странах, и даже в России, где язык обладает более сильным внутренним контекстом, сперва придумываются на английском. Да, конечно, у такого подхода всегда находится аудитория, которая выступает против засилия иностранных слов в родной речи. Но это одно из завоеваний глобализации.
Чего?
Кстати, по поводу использования иностранных слов в нейминге на территории Российской Федерации есть и другой аргумент «за». И он очень простой. Многие русские слова уже официально зарегистрированы как торговые марки, поэтому повторно использовать их уже нельзя. Вообще нейминг как раз и стал набирать свой вес в 20 веке в тот момент, когда мир стал объединяться, а корпорации все больше расти. Подробнее о том, как проходил процесс глобализации, а также почему в последние годы с ним не все в порядке, мы рассказали в предыдущем выпуске подкаста. Ищите его по соседству. Но благоговение перед другими языками свойственно не только нашей культуре. Да, конечно, все мы знаем и любим конфетки Ротфронт. И держу пари, что многие из нас думали, что это название связано либо с каким-то фронтом во время Второй мировой войны, либо с тем, что конфета попадает в рот. А рот — это что-то спереди, то есть фронт. Фронтендеры, кивните сейчас, если вы поняли эту мысль. Однако все не совсем так. На самом деле у фабрики, производящей конфеты, было обычное название в духе 19 века. Она называлась торговым домом Георгия и Екатерины Леновых. Во время революции фабрику национализировали, а семья Леновых покинула страну. А в 1931 году фабрику и ее продукцию переименовали в Ротфронт в честь солидарности с немецкой леворадикальной организацией периода Веймарской республики. А слово «рот» здесь означало цвет, красный, а не тот рот, в котором конфеты магически исчезают. Еще показательный пример, когда нейминг меняется под влиянием чужой культуры и языка, случился в Японии. В начале 20 века в стране восходящего солнца издавался журнал под названием «Сумо», посвященный национальному виду спорта. Позже, во времена американизации страны, японцы очень живо заинтересовались бейсболом. Журнал трансгрессировал в альманах «Сумо и бейсбол». Ну а после янки вытеснили с татами лишнее слово, и журнал стал называться просто «Бейсбол», проделав удивительный лингвистический путь. Конечно, за любой глобализацией есть и контрсила в лице местных сообществ. В европейских странах, например, хотят вернуть службы в церквях на латыни. Так местные жители считают, будет более сакральнее. И все равно, что ничего не понятно, зато традиции. Что подводит нас к третьему закону хорошего нейминга. Он должен служить конкретной цели, быть в контексте и передавать смысл, а не только красивое звучание. Эпоха, география, язык, культурные коды, даже архитектура. Все это влияет на итоговые названия. И как было сказано выше, изначально люди и компании не особо заморачивались с именами компаний. Приносит прибыль и приносит. Не заболеть бы чумой, вот что важно. Но позже те же имена и фамилии стали прятаться в новый нейминг, становясь приятными отсылочками. Например, Йозеф Хартмут, придумавший бренд карандашей для художников и архитекторов Кахинур. В середине 19 века Йозеф с семьей переехал в чешский город Будвайс и попутно придумал градацию карандашей по твердости их грифеля, где буква H означала hard, твердый грифель, F fine point был мягким грифелем, а B bold, жирным. Однако сюда запрятан и личный опыт Йозефа, ведь H означает его фамилию Хартмут. F – имя его сына Франца, а B – Будвайс, место их жительства. Само же название Кахинур переводится с персидского как «гора света». Так по древней легенде назывался бриллиант дивной красоты. Тем самым Йозеф говорил, что его продукт – настоящее сокровище для художников. Бренд одежды и спортивной экипировки «Соломон» назван так в честь основателя Франсуа Соломона. Но тут в дело вмешалось совпадение. Ведь бренд ассоциировался с мудрым древним царем Соломоном, что помогло показать компанию как надежную и просчитывающую все риски. А немец Адольф Даслер поступил в духе времени. Тогда, в 20-е годы 20 века, было модно именовать бренды, сталкивая в них лишь часть имени и фамилии. Предприниматель так и поступил, взял свое прозвище Ади и первые три буквы из фамилии. В итоге все мы носим три полоски на кедах под маркой Adidas. Сконструировала свое название и датская компания Lego. Правда, на сей раз не из фио-основателя, а из местной фразы «Leg got», которая означает «хорошо играть». Такая вот минутка регионального контекста. В Британии и США, например, считают, что этот же бренд Lego слеплен с другой фразы «Let go», что означает «пойдем». Со своей стороны не видим никаких противоречий. Сначала пойдем в магазин и купим конструктор, чтобы, вернувшись домой, можно было хорошо поиграть. Порой изначальный нейминг компании или продукта настолько хорош, что становится именем нарицательным. И кажется, что это самая высшая похвала в зале славы копирайтера или неймера. Однако такой эффект может иметь и плюсы, и минусы. С одной стороны, теперь все знают про ваш бренд и используют его в повседневной речи. С другой стороны, все думают, что ваша компания сделала только этот продукт и ничего более. Например, о чем вы думаете, когда слышите слово «ксерокс»? Не «ксерокс», царь персов, а «ксерокс». Что, уже приложили лист нужной стороной? Аппарат зажужжал, и вы получили свою тепленькую копию? А вот компания «ксерокс» долгое время боролась с такими ассоциациями. И в итоге в английском языке удалось зафиксировать в сознании слово «фотокопия». А вот в России с конца 70-х годов и до сих пор мы ксерокопируем и в редкие дни, простите, даже ксерим. И раз уж пошла такая тема, то и название «унитаз» стало нарицательным. И это даже не советская аббревиатура «универсальный таз», а название испанской фирмы «Унитас», что переводится как «единство». Единство чего с чем, можете догадаться сами. Кеды на самом деле это название американской обувной фирмы «Кедз», основанный в 1916 году. а не та обувь, которую мы постоянно забывали принести на физкультуру. Фен – это немецкая компания Fen, придумавшая прибор для сушки волос, а само слово означает «теплый альпийский ветер». А памперсы, вазелин, аспирин, виагра, скотч, акваланг, чоппер, фотошоп – все это названия отдельных товаров, которые вошли в массовое сознание и стали именами нарицательными. Но не только хороший нейминг может запомниться на долгие годы. Как сказал кто-то мудрый, антиреклама тоже реклама, и порой на кричаще вульгарном названии строятся целые маркетинговые кампании. Над такими кейсами мы часто смеемся в соцсетях, но однако клиентами этих оригинальных брендов мы не становимся. Смекаете? Но бывают в нейминге и случайные пробоины, которые обычно связаны с непониманием того, как твой бренд звучит на других языках. Всеми любимые «Жигули», на которых многие в детстве рассекали по городам России, за границей пришлось переименовать в «Ладу». Все из-за созвучия слов «Жигули» и «Жигало», что как бы не очень. Правда, в этом примере сильно лучше не стало, ведь слово «Лада» созвучно с французским «Ладре», что означает «жадного человека». Кстати, в Финляндии ту же «Ладу Калину» продают под названием «Лада 119». Ведь на языке суоми «калина» означает «треск», «дребезжание» и «стук». Что тут скажешь? Не смешно и правда. Но не только «Росавтопром» постиг сей билингвальный казус. В этом плане свершилось то, о чем мы давно мечтали. Мы сравнялись с японскими автомобилями, правда, в сфере неудачного нейминга. Ведь одна из машин Mitsubishi называлась «Паджеро», что в некоторых европейских странах означало человека весьма распутных взглядов. Поэтому название спешно заменили на «Монтеро». Вообще, японцы часто попадаются на незнание иностранных языков. Тот же гений анимации Хаяо Миядзаки как минимум дважды оказывался в ситуациях, когда его фильмы за рубежом переименовывались из-за неблагозвучного звучания. Первый раз такое произошло с «Небесным замком Лапута». Это наименование Хаяо подсмотрел в книжке Свифта, который в свою очередь использовал испанскую фразу «Лапута», которая означает «девушку-куртизанку». Хаяо об этом не знал, и фильм во многих странах переименовали в просто «Небесный замок». Также пришлось переименовать персонажа фильма «Ведьмина служба доставки» из «Кики» в «Ники», потому что «Кики» на сленге означает спонтанную интимную связь. Поэтому фильм стал называться «Ники. Юная ведьмочка-ученица». Ну и «Черри» на этом «Кейк» стала знаменитая реклама 90-х французского детского порошка от «Данон», который назывался, внимание, «Бледина» через «Е». Сами понимаете, с таким потенциалом пародии не заставили себя ждать.
Ну, Коленька, что ты хочешь, Коленька, маленький?
«Бледину!»
Фирма «Бледина» — крупнейший производитель детского питания в мире. «Блединой» вскормлен весь мир.
Конечно, таких историй с косяками можно накопать много. Бывали и ошибки, которые придавали бренду уникальное имя, которое потом становилось великим. Тот же Google изначально хотели назвать Google, как число с единицей и сотней нулей. Но в инвестиционном чеке написали по ошибке Google. Не менять же теперь чек, да? Uniqlo расшифровывался как «универсальная одежда». Но вместо английской C японский копирайтер по ошибке поставил Q. И получился узнаваемый бренд. Мораль этой истории такова. За любым неймингом должен стоять классный продукт. Даже лучшее в мире название не гарантирует продаж, если в целом бизнес как-то не очень. Итак, немного подытожим периодические и постоянные законы хорошего нейминга. Имя – это первый элемент контакта товара с потребителем. Поэтому оно очень сильно влияет на первое впечатление о продукте и его дальнейшую узнаваемость. Название должно быть оригинальным, чтобы выделяться из конкурентного ряда и его проще было зарегистрировать. Но сильно усложнять тоже не стоит, потому что в ином случае его либо не запомнят, либо просто не смогут произнести. А еще хорошее название должно служить конкретной цели и передавать заложенный в него смысл и находиться в контексте рынка. Таким образом, современный нейминг подошел к очень интересному этапу развития. С одной стороны, за ним тянется огромное наследие из личных брендов. С другой – желание масштабироваться и быть понятными не только в родной стране. С третьей – мир стал цифровым, и нужно соответствовать ему во время разработки названия. Считать количество знаков, чтобы уместиться на мобильном дисплее, помнить про поисковую выдачу в разных системах, вовремя регистрировать марки и домены. а слов в мире становится все меньше и меньше. Одним из выходов, достаточно креативных и универсальных, стал новый тип нейминга, который включает в себя не просто одно слово, а целую описательную характеристику. Поэтому, как бы мы ни хихикали, но название «вкусная точка» абсолютно в тренде. Оно не только с порога рассказывает, что тебе будет вкусно, надеюсь, но в нем еще и запрятана словесная игра, поэтому иногда может послышаться «вкусная точка». Такой пример позиционирования в названии есть и у других компаний. Массажный салон «Ляг спиной», кофейня «Забыли сахар», бар «Дорогая, я перезвоню», магазин «Саквояж беременной шпионки» или «Купил и порядок». Конечно, хочется быть Илоном Маском, чтобы назвать свою компанию одной буквой X. Но для этого нужно быть как минимум Илоном Маском. И не забывать, что в России буква X несет совершенно другой контекст. Другим трендом нейминга в будущем может стать персонализация. В мире, где всего стало слишком много, хочется найти что-то уникальное. Поэтому не исключено, что бренды будут придумывать локальные персонализированные названия своим продуктам, опираясь на какие-то особые контексты и запросы аудитории. Так получится создать более глубокую связь между производителем и потребителем. Ведь если можно кастомизировать кроксы, то почему нельзя кастомизировать названия? Или хотя бы менять их части для разных групп людей. Конечно, нейросети, куда мы и без них. На этом, в принципе, можно было бы закончить этот тезис, ведь нейросети уже стали важным инструментом в бизнес-процессах. И, возможно, компании научат нейронки работать над придумкой классных слоганов и названий, и искусственный интеллект, словно кубок огня из Гарри Поттера, будет выплевывать супероригинальные названия, о которых никто раньше не догадывался. Не забудем также, что мы живем в мире новой этики. Поэтому названия, оскорбляющие какие-то пласты аудитории, их чувства, гендеры, верования и мысли станут практически невозможными. Пикантная игра слов останется реликтом бумерского прошлого, а ответственность бизнеса за базар возрастет многократно. Опять же, мы живем в поколении ТикТока. Информации стало много, концентрации меньше. Поэтому в тренде могут быть короткие, почти минималистичные названия, не слишком перегруженные контекстом. И в какой-то момент может произойти так, что большинство корпораций вообще обратится к пикто-неймингу, когда иероглиф или другой глиф, обозначающий, например, дерево, солнце или тоже яблоко, будет заменять устаревшие словесные названия. И если вам кажется этот вариант слишком фантастичным, то вспомните, что дорожные знаки существуют уже не один десяток лет, и люди по всему миру моментально их считывают. Также можно вспомнить и опыт Китая, который уже несколько тысяч лет удерживает огромное количество людей в одной знаковой системе иероглифов пиктограмм. В любом случае, в любое время слова будут нужны. В виде графем, букв, нейростикеров или иероглифов любой знак преобразуется в голове в слово. И все есть текст, пока мы живем в галактике Гутенберга. С вами был NauchBiz. Теперь мы называемся так –